В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 15 августа и в ближайший час говорим о таком. Шахтерам «Селидовугля» начали погашать задолженность, но они продолжают голодовку.
Мы встречались с министром сегодня. Если деньги зайдут, мы сразу будем выезжать. Прекращаем голодовку.
Как военные на передовой реагируют на заявление Владимира Путина о терроризме в Украине?
На самом деле войну он уже давно начал. То, что скапливает войска, то, пожалуйста, скапливай. Ко всему готовы уже. Ну, многое пережили.
Волонтеры со всей Украины отстраивают инфраструктуру на Донбассе.
Ставили вікна, шпаклювали, ремонтували. Зрозуміли, що це хороша ідея. Вона дуже сильно об'єднує людей.
А в студии мы поговорим о том, сможет ли Украина юридически доказать вину России за развязывание и поддержки конфликта на Донбассе и какие у этого могут быть последствия. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. Сегодня о них расскажет Татьяна Якубович. Привет, Таня.
Здравствуй.
Таня, ООН обновила статистику по жертвам среди гражданского населения Донбасса, насколько я знаю.
Да, и тенденции плохие, потому что за прошлый месяц было зафиксировано больше всего жертв среди гражданских за последний год, и подробнее об этом уже сейчас. Управлением Верховного комиссара по правам человека в июле зафиксированы 73 жертвы среди гражданского населения в результате военного конфликта, 8 погибших и 65 раненых. Это самое большое число жертв в течение месяца с августа 2015 года. В июне 2016 было зафиксировано 69 пострадавших, 12 погибших и 57 раненых. По данным организации, среднее количество пострадавших среди гражданского населения за месяц, зафиксированное в июне и в июле, вдвое превышает аналогичную отметку за период с сентября 2015 года по май 2016, когда в среднем было зафиксировано 34 жертвы в месяц. В основном люди страдают из-за обстрелов. На втором месте – наземные мины и взрывоопасные пережитки войны. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 64 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По сообщению, один украинский военный ранен, погибших нет. Чаще всего боевики открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку українські війська відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Це сталося поблизу Новоолександрівки. Донецький напрямок. Інтенсивні бойові дії продовжуються в Авдіївській промзоні. Половина обстрілів ворога прийшлась саме на цю ділянку. Маріупольський напрямок. Зберігається найбільша кількість обстрілів по всій ділянці фронту, зафіксованих вчора за минулу добу.
Группировки ДНР и ЛНР обвиняют українську сторону в осуществленні обстрілів, в тому числі і з крупнокаліберного оружия. В Киеве найдены рукописные бухгалтерские книги, которые указывают на получение Полом Манафортом, который сейчас возглавляет президентскую кампанию Дональда Трампа в США, более чем 12 миллионов долларов скрытых денежных выплат во время его пребывания на должности советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Издание заявило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины исследует бухгалтерские книги как возможное доказательство широко распространенной коррупции при Януковиче. Бухгалтерские книги упоминают имя Манафорта 22 раза и, вероятно, документируют платежи в более чем 12 миллионов долларов в период между 2007 и 2012 годами, пишет издание. Манафорт отказался от интервью «Нью-Йорк Таймс», но его адвокат заявил, что Манафорт не получал никаких денежных выплат. Адвокат также опроверг, что его клиент участвовал в каких-либо незаконных действиях. Радиостанция «Голос Донбасса», на которой выходит радиопроект «Донбасс Реалии», начала вещание в Мариуполе в FM-диапазоне на частоте 88 МГц. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Она также анонсировала в ближайшее время подключение новых FM-передатчиков в городах Покровск, бывший Красноармейск, Славянск, Краматорск Донецкой области и Лисичанск и Северодонецк Луганской области. На сегодня радиостанция «Голос Донбасса» уже вещает в Волновахе, Мариуполе, Марьинке и Авдеевке Донецкой области, а также в Счастье в Луганской области. Завтра в Украине будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на левобережье юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 15 градусов, днем до 28 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Шахтеры Селидовугля и Красноармейск-Угля получили часть задолженности по зарплате – 70% долга за июнь. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик встретился сегодня с шахтерами предприятия «Селидовуголь», которые уже 12 суток как объявили голодовку. Причина такого протеста в многомесячной задолженности по зарплате. Министр пообещал шахтерам в ближайшие дни выплатить долги, но люди не поверили обещаниям чиновника и продолжают голодовку. Напомним, 9 августа один из голодавших горняков пытался совершить акт самосожжения. С ним сегодня пообщались мои коллеги.
Из 5 шахтеров ГП «Селидовуголь», голодавших в здании Минэнерго, сейчас голодать остались двое. У двоих обострились хронические заболевания, и их госпитализировали. А председатель независимого профсоюза «Селидовуголь» Виктор Трифонов поджег себя в здании министерства и несколько дней находился в реанимации. Сейчас он пришел в сознание, и нам удалось побеседовать с горняком. У него сильные ожоги головы и дыхательных путей.
Больно зашивает. Я же глотанул огонь. Вот там средине обгорело, губы, глаза вокруг глаз. Врач говорит, такое ощущение, что Господь Бог закрыл тебе руками глаза. Вокруг глаз всего как бы обгорело, а глаза не пострадали.
Шахтерам «Селидовугля» уже не дают в долг продукты, им не за что платить коммунальные услуги и не за что собрать детей в школу. И при этом руководство не хочет помочь людям, говорит Виктор Трифонов. Именно поэтому он решился поджечь себя.
Презрительно наглую тебе смеются в лицо и говорят, что да вы тут хоть сотня и ляжьте, вы ничего тут не добьетесь. Все-таки я старший по возрасту, старший по должности. Я не смог спрятаться за чужую спину, кого-то подталкивать на что-то как-то. Я решил проверить себя как бы на стойкость. Жена знала о моем поступке еще за сутки до этого. Она приняла мое решение. Дочь тоже приняла, сын.
Министр энергетики Игорь Насалик заявил, что долги по зарплате появились из-за того, что в бюджете этого года не предусмотрена статья поддержки угольной отрасли. Министр пообещал найти деньги на погашение долгов.
До 28 числа мы проплатим заборгованість по заробітній платі, яка складається з цих 200 мільйонів. Ми зняли з інших програм і 200 мільйонів перевели на заробітну плату. От на сьогоднішній день ми ці 200 мільйонів не можемо пропустити тільки тому, що один клерк з Мінфіна сидить, ковиряється в носі і не може підписати. Тому ми не можемо на сьогоднішній день проплатити цю першу форму заробітної плати.
15 августа министр энергетики и углепрома Игорь Насалик встретился с теми двумя горняками, которые остались голодать. Иван Чуков – один из этих шахтеров. Он сказал, что за июнь 70% зарплаты выплатили. Министр пообещал в ближайшие дни погасить и остальные долги. Но люди не намерены прекращать голодовку, пока деньги не придут на счета, сказал Иван Чуков.
Мы встречались с министром сегодня. Был разговор с 10 до 25. Люди будут там получать. 25 получат. Сегодня деньги какие-то зайдут. И все. И он сразу ушел. Но вот мы ждем результатов от наших коллег «Селидовуголя». Если деньги зайдут, мы сразу будем выезжать. Прекращаем голодовку.
Горняки не принимают пищу с 4 августа. Пьют только воду. Люди лежат в актовом зале министерства, редко встают. Близкие звонят и пытаются отговорить их, но горняки намерены идти до конца. Татьяна Якубович, Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Западные государства призывают Россию и Украину избегать эскалации вокруг Крыма и не провоцировать развитие конфликта. С заявлениями такого содержания выступили внешнеполитические ведомства Канады и Германии. Кроме того, канадский министр иностранных дел Стефан Дион отметил отсутствие доказательств тех обвинений, которые выдвигает Россия. О том, чем объяснить такой умеренный тон заявлений и о дальнейших перспективах урегулирования крымского вопроса, в интервью журналисту Дмитрию Шурхал рассказал эксперт-международник Тарас Черновил.
Канада, Німеччина закликають не провокувати, уникати ескалації. В разі ескалації конфлікту довкола Криму і взагалі українсько-російського конфлікту, на що може розраховувати Україна?
Акцентів трошки більше. Той, що ви сказали, він безумовно має місце, але є ще два. Перший, він стосується того, що вже достатньо чітко на міжнародному рівні заявили, що всі заяви Путіна – це відверта брехня. Ну, знаєте, щодо ядерної держави слово «брехня» вживається вкрай рідко. Старається висловлюватися обережніше, але на всіх рівнях, включаючи рівень Ради безпеки ООН, закрите засідання, включаючи НАТО, Євросоюз, було сказано, що Росія не дала жодних доказів, які підтверджували її версію. Тобто українські диверсійно-розвідувальні групи, українські теракти і все інше не сприйнято ніким в світі. Другий момент. В зв'язку з цими подіями практично всі ключові міжнародні гравці і знакові держави поновили, скажімо так, заяву, що вони ніколи не визнають анексії Криму, що Крим має бути українським, і окремі країни, в тому числі США, зробили заяви, що санкції з Росії можуть бути зняті навіть не після врегулювання на Донбасі виконання Мінських домовленостей, а виключно після повернення Криму Україні. Фактично Росія тут добула результат протилежний від того, що вона очікувала. А тепер про третій аспект, який для України дійсно є негативним. Фактично Росія розіграла карту, яка би мала збудити страхи в європейських громадян, збудити страхи європейських політиків. Частково їй це вдалося, страх появився. І оці заяви про те, що не провокуйте, старайтеся якось там уникати гострих кутів. Оці речі є наслідком того моменту. Вони збудили в європейцях страх перед тим, що може початися Третя світова війна.
Чи не можна сказати, що з кримською проблемою Україна фактично лишилась наодинці?
На відміну від Донбасу, де можна на щось сподіватися і можна щось добиватися, можна вести якісь переговори про особливості повернення Донбасу, тому що Росія його ні не визнала своїм, ні не визнала формально тих ЛНР і ДНР незалежними державами. От як повернути Крим? Вони формально заявили, що Крим їхній. Вони формально ввели в склад Росії. Тепер повернення Криму – це є пряма війна проти Росії. Хтось готовий сьогодні цю війну вести? Хтось готовий кинути туди проти ядерної держави свої війська? Україна теж не готова. Тому ми тільки добиваємося того, щоб ціна окупації Криму для Росії була максимально великою. А друге, що все-таки санкції з приводу Криму, а там є теж певна група санкцій, теж ніколи не були зняті. Ціна окупації Криму для Росії повинна постійно зберігатися. Оце є логіка і України, і логіка інших країн. Тому що забрати Крим поки що просто неможливо. Це може відбутися тільки одним шляхом. Після смерті Путіна, після дуже серйозних якихось процесів в Росії, то якщо там відбудеться, скажімо, неспокійний перехід до нового керівництва, а з якимись дуже серйозними катаклізмами.
Это было интервью журналиста Дмитрия Шурхала с экспертом-международником Тарасом Черновилом. А как путинские обвинения Украины в терроризме трактуют украинские военные на передовой? Об этом их спросили наши коллеги Виктория Лымарь и Петр Шкоркин.
По поводу заявления как бы Путина, это он уже просто, наверное, так, взбесился, то есть от безвыходности, как бы, что делать, что говорить, на этом-то говорить. На самом деле войну он уже давно начал. То есть то, что скапливает войска, то, пожалуйста, скапливает. Мы от этого чуть, ну, как бы не потеряем, там какой-то страх наведет, сомневаюсь. То есть парень как бы ко всему готов уже, ну, многое пережили.
Таких змін, не відчуваємо, ми знаходимося на лінії зіткнення, тому ми постійно в бойовій готовності.
Как реинтегрировать неподконтрольные территории в состав Украины? И что стоит за заявлениями руководства России разорвать дипломатические отношения с Украиной? Об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Киеву не хватает мощи для того, чтобы победить Россию и ее ставленников на Донбассе. И он также не может позволить себе реинтеграцию региона на условиях Владимира Путина. Но при этом Киев настаивает на необходимости продолжить борьбу за регион во имя сохранения национального суверенитета и сдерживания агрессии Путина. Об этом пишет в своей статье для Foreign Policy американский историк украинского происхождения Александр Мотыль. Что же в этом случае киевским властям следует предпринять? Ответ на этот вопрос, по словам историка, непростой, поскольку украинцы крайне чувствительны относится к любому потенциальному разделению своей страны. Тем не менее, подчеркивает автор, украинцы должны спросить себя, на кого они хотели бы тратить и без того скудные ресурсы – на самих себя или на оккупированные территории. В идеальном мире не было бы нужды выбирать, но в реальном мире экономического кризиса и экзистенциальной угрозы со стороны России Украина должна отпустить Донбасс психологически, экономически и, возможно, даже политически, убежден Александр Мотыль. Что стоит за заявлениями руководства России разорвать дипломатические отношения с Украиной? Газета «Сегодня» напоминает, что новый виток разговоров об этом начался со сообщений российских СМИ об обещании Владимира Путина не оставить без ответа последние события в Крыму. По мнению главы парламентского комитета по иностранным делам Анны Гопко, подобным заявлением руководство РФ проверяет реакцию Украины. Это очередное информационное сообщение для тестирования реакции, нагнетания напряженности и шантаж, говорит депутат. По ее мнению, разрывать дипломатические отношения надо было еще в 2014 году, а сегодня нужно сосредоточиться на решении внутренних проблем. А политолог Владимир Фисенко видит в российских заявлениях попытки запугать Украину. И если бы там реально хотели разорвать отношения, то это уже бы сделали, ведь для этого не нужны какие-то длинные процедуры. Эксперты предупреждают и об опасностях, которые может принести конец дипломатии. По словам эксперта Андрея Бузарова, это чревато тем, что не будет работать консульский отдел, а значит, нельзя будет решить вопрос выдачи всех документов. Многотысячные долги по выплате заработной платы шахтерам, пикеты Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, активистами Горного профсоюза, протестная голодовка, попытка самосожжения одного из голодающих внутри министерского помещения. Такими в августе текущего года были последствия промедления с реформированием угольной отрасли, пишет Deutsche Welle. Еще год назад Минэнергоугля объявила о продаже убыточных шахт и опубликовала соответствующий список из 36 предприятий. Однако никаких свидетельств реализации этих планов пока нет. 14 июля первый заместитель председателя общественного совета при Минэнергоугле Анатолий Татаринов сообщил, что программу реформирования угольной промышленности не поддержало Министерство финансов из-за отсутствия источника финансирования. Татаринов сказал, что в настоящее время разработана очередная концепция реформирования отрасли, которая якобы находится на этапе согласования. Он отметил, что после согласования документа правительством должна быть составлена новая программа реформирования украинского углепрома. Подробнее в статье «Шахты Украины. Закрыть, продать или забыть».
Уже два года Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на неподконтрольной правительству части Донбасса. Однако, по данным правозащитников, вербовкой добровольцев и отправкой сепаратистам денег и снаряжения занимаются в основном ветеранские и казаческие организации. Нет российских военных и оружия на неподконтрольных территориях и, по мнению работников миссии ОБСЕ. И сама Украина называет военные действия на Донбассе АТО, не признавая юридически войны с Россией. Так сможет ли Украина юридически доказать вину России за развязывание и поддержание военных действий на Донбассе? И если да, то какие у этого будут последствия? Об этом мы будем говорить во второй части «Донбасс реалий» вместе с главой правления Общественного комитета защиты прав человека Николаем Козыревым. А что по этому поводу думаете вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс реалии».
Улучшение техники безопасности, техническая модернизация и повышение шахтерских зарплат. С такими требованиями летом 1989 года донецкие горняки начали забастовку, невиданную до сих пор в Советском Союзе. Выступления горняков вместе с Чернобылем и Афганом считают одним из серьезных ударов по Советскому Союзу, который в конечном итоге привел к его краху. Об этой странице истории в материале из цикла к 25-й годовщине независимости Украины.
15 июля 1989 года. Шахта Ясиноватская Глубокая, Макеевка. Это точка, откуда начались наиболее масштабные акции в Советском Союзе, если только не считать первомайских и октябрьских демонстраций. Но в этот раз людей вывели на улицы не партия, они вышли с протестом. Уже через неделю бастовали 173 из 225 шахт Донбасса и 20 шахт Западной Украины. На самом деле, донецкие шахтеры подхватили забастовку коллег из Кузбасса, начавшуюся несколькими днями ранее. Но именно на Донбассе протесты получили такой небывалый размах.
Они сейчас, как мыша в клетке, которая ждет своего часа, которая попалась. Значит, надо как-то, чтобы Михаил Сергеевич узнал об этом. Я не знаю, конечно, как, я не очень умный человек. Я шахтер.
Это кадры из документальной ленты Сергея Буковского «Украина. Точка отсчета». А его первоисточник – дилогия кинохроники «Июльские грозы», что сохранило для истории кадры массовых выступлений горняков. На самом деле, первое промышленное сопротивление в СССР состоялось гораздо раньше. Новочеркасск, 1962. Малоизвестная страница советской истории. Тогда советская власть силами армии, милиции и КГБ расстреляла демонстрацию рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода. Диссидент Павел Амитов – очевидец тех событий, а затем и шахтерских выступлений перестройки.
Джин вырвался из бутылки. И шахтеры, а вслед за ним и работники других отраслей промышленности поняли, что можно бастовать, и за это ничего не будет. Более того, вот в Донецке я был участником и свидетелем, не только подвозили к зданию областной администрации бастующих, но рядом их кормили. Я участвовал в том, как выписывали талоны на бесплатное питание.
Бастующие горняки объявляли недоверие правкомам шахт и горкомам коммунистической партии и даже городскому партийному руководству. 220 тысяч человек. Такую цифру участников протестов называет их исследователь, историк Дмитрий Снегирев. Природа забастовки была социальная, но она привела к изменениям политическим. Думали ли тогда об этом участники? Шахтер Анатолий Акимочкин, заместитель председателя независимого профсоюза горняков, а во времена перестройки участник шахтерских забастовок, вспоминает.
Никто тогда особо в 89 году не говорил о том, что надо страну ликвидировать. То есть шахтеры требовали именно лучше обратить внимание на угольную промышленность, улучшить вопрос социального обеспечения, обратить внимание на тяжелый шахтерский труд.
Достигнуто положительное соглашение, разумное, реалистический достигнут компромисс, решение всех наших требований. Мы должны приступить сегодня к работе.
Нет!
Тихо, товарищи!
Забастовку не прекращать до тех пор, пока Верховный Совет здесь! Не утвердить все наши требования! Все до единого!
Шахтеры прекратили забастовку после выполнения части своих требований. В отставку ушел директор каждой третьей шахты и партийные руководители в некоторых городах Донбасса. Увеличилась шахтерская зарплата и уровень пенсионного обеспечения. Сама забастовка прекратилась 26 июля 89-го. Но забастовочные комитеты продолжили действовать, и протесты возобновлялись еще несколько раз в течение перестройки. Именно те более поздние забастовки были более политическими, говорят участники тех событий. Анатолий Акимочкин и Павел Амитов.
Шахтерские забастовки 91 года уже началось звучание по поводу того, что надо вот принимать какое-то решение по устройству государства.
При Советском Союзе самая первая забастовка, я отвечаю в данном случае только за дела в угольной промышленности. Так вот, бастовал Первомайск, Павлоград и Красноармейск. Вот это были знаковые забастовки. Это летом 91-го. Вот эти, которые были снизу организованы. И они действительно содействовали тому, что Советский Союз как бы уже пошел в разнос.
В декабре 1991-го на референдуме Донбасс проголосовал за независимость. Видел он независимость и решение своих социальных проблем или что-то другое? Почему регион, который сначала народными выступлениями расшатал Советский Союз и поддержал независимость, в дальнейшем был использован как платформа для интервенции? Это тема отдельного разговора. Дмитрий Донской, Татьяна Якубович, Донбасс, реалии.
24 августа 1991 года большинство Верховной Ради, принимавшее акт о независимости Украины, принадлежало Коммунистической партии Украины. Журналист «Радио Свобода» Виталий Портников взял интервью у Александра Мороза, который в августе 91-го был лидером коммунистического большинства, так называемой группы 239. Почему украинские коммунисты проголосовали за независимую Украину и как политическая конъюнктура повлияла на принятие акта о независимости?
Большинство Верховной Ради, которая принимала 24 августа 1991 года акт о независимости Украины, принадлежало Коммунистической партии Украины. Безусловно. А вы были лидером коммунистического большинства, вы помните?
Было большинство людей, которые согласились брать на себя ответственность за работу парламента, поскольку так называемая Народная Рада приняла решение не брать на себя ответственность за работу парламента.
До этого?
Да. Я подготовил заявление, обратился к депутатам. А кто согласен брать на себя ответственность?
Или раньше?
Нет. это было до того.
До того, да.
Это было еще в 90-м году.
То есть 308 депутатов согласились работать как большинство?
Отвечаю, да.
Хорошо. Но в любом случае большинство из этих людей были представителями Коммунистической партии Украины.
Да, кстати говоря, и половина в Народной Раде тоже были бывшие коммунисты.
Не спорю. Важно другое сейчас понять. И это очень важно, кстати, объяснить российским слушателям, зрителям, прежде всего, потому что это вопрос, который, между прочим, остается неотвеченным. А почему вообще украинские коммунисты 24 августа 1991 года, после стольких лет полемики относительно украинской независимости, за нее проголосовали? Вы же были партийным работником. Как, кстати, как и Леонид Кравчук, как и Станислав Гуренко, как и многие другие люди. Почему вы это поддержали?
Поддержали, потому что понимали, может плохо закончиться для Украины царские игры в Москве. Потому что уже был Вильнюс, Тбилиси, Карабах и все прочее. Все сводилось к тому, кто поделит власть, Горбачев или Ельцин, одна группа или вторая. И это могло плохо закончиться для Украины. Я для российских телезрителей хотел бы напомнить о том, что декларацию независимости России приняли на 2 недели раньше в России, чем в Украине.
О суверенитете, да.
И для меня, тогдашнего неравнодушного человека к политике в целом, было непонятно, от кого отделяется Россия, почему она хочет быть независимой. Но раз так случилось, то и декларация была проголосована убедительным большинством, и акт о независимости, я помню до мелочей все эти события, поскольку я был не в отпуске, не где-то, а здесь в Киеве находился. Я видел, как реагировали на эти все события люди разного политического направления. Я 20-го утром зашел к руководству ЦК тогдашнего, Станислав Иванович Гуренко был, и второй секретарь, у него находился в кабинете, с подготовленным заявлением, как сделать так, чтобы решить вопросы, связанные с ситуацией, и чтобы это не навредило ни в чем не повинным 3 миллионам активистов.
Это был фрагмент интервью Виталия Портникова с Александром Морозом. Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей распространило фейк о том, что будто бы украинские националисты к годовщине независимости начали акцию по запрету русского языка. Русских в Украине попросили заткнуться на 25 дней до праздника независимости. Материал с таким названием вышел на сайте РИА ФАН. Речь шла об акции «Марафон-25», которую презентовали в Киеве. Только суть ее исказили до неузнаваемости, как в материале далее.
В материале Федерального агентства новостей пишут, что в Украине поддержка властью национализма приводит к запрету русского языка на всех уровнях, и что якобы националисты начали акцию тотального запрета русского языка. Далее рассказывают о конференции, на которой активисты движения «Переходи на украинский» презентовали акцию «Мова-марафон-25». Российское информационное агентство ФАН утверждает, будто в рамках этой акции русские жители Украины обязаны не говорить по-русски. В материале говорится:
первые акции были проведены в русскоязычном Харькове при активной поддержке власти. Тогда удалось заставить несколько сотен россиян разговаривать только на украинском. За отказ от родного языка харьковчанам были обещаны различные преференции: продвижение по службе, социальные льготы, лучшая социализация в обществе.
В четверг в украинском кризисном медиацентре в Киеве действительно презентовали акцию «Мова-марафон-25». Однако издание РИА ФАН исказило информацию об этой инициативе. На самом деле в акции будут участвовать те, кто привык разговаривать в быту на русском языке и желает усовершенствовать свое владение украинским или полностью перейти на него, а не русские, как отмечает на сайте РИА ФАН. Кроме того, люди участвуют в акции абсолютно добровольно. Утверждение же о принуждении россиян в Харькове разговаривать на украинском неправдивое. Чтобы выйти на старт «Мова-марафона-25», необходимо зарегистрироваться на сайте. Всем участникам каждые 2-3 дня, начиная с 24 августа, будут направлять задания, которые не только углубят знания украинского языка, но и помогут больше узнать об истории и культуре Украины. Результаты своего труда участники публикуют в соцсетях под хэштегом «Мова-марафон». За первые сутки запуска сайта зарегистрировалось более 200 участников, не только из Украины, а также из Израиля, Чикаго и даже Москвы. Интересно, что Федеральное агентство новостей сначала использовало название «Русских в Украине попросили заткнуться на 25 дней» и в материале, и в видеоролике на YouTube. Однако позже на сайте сменили «заткнуться» на «помолчать».
Восстановить разрушенное временем и войной. Команда волонтеров со всей Украины ремонтирует дома семьям участников АТО, многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам, чинит помещения реабилитационных центров для детей с особыми потребностями. Все лето лагерь «Будуем Украину разум» ремонтирует помещения и социальные учреждения в 10 городах. Особое внимание уделяется населенным пунктам на Востоке, пострадавшим от войны, больше в нашем следующем сюжете.
Проект является инициативой благотворительной организации «Львівська освітня фундація». Восстановление домов начали, когда освободили Краматорск, рассказывает координатор акции Дзвінка Стецуняк.
У нас там не було дуже якихось знайомств, але було кілька активістів, які хотіли щось робити в місті. Оскільки насувалася зима, ставили вікна, шпаклювали, ремонтували, щоб люди могли якось перезимувати. Зрозуміли, що це хороша ідея, вона дуже сильно об'єднує людей. Виникла ідея зробити з цього типу табір вже через рік в Слов'янську.
Через соцсети організатори іщуть добровольців. Їм оплачують проїзд, обезпечують питання і проживання. Часто волонтери живуть там, де працюють. Наприклад, в школі-інтернаті або реабілітаційному центрі. Отбирают 25 человек на каждый город. Еще столько же активистов находятся на месте. Средства на материалы получают от иностранных фондов, а также собирают на платформе «Спільнокошт». Вячеслав Миронов, программист из Киева, присоединился к строительным работам в Константиновке. Он ремонтировал местный центр для вынужденных переселенцев.
Как изломать стереотипы и подивитися на схід власними очима. Виявилося, що люди добріші, відкритіші. Знайшов велику ком'юніті людей, однодумців. Вони морально допомагають мені розвиватися далі, щоб приїхати додому і робити все навколо себе, змінювати все.
Об'єкти для допомоги волонтери зарані іщуть через місцеві соціальні служби. Так, в Сєвєродонецькі їм посоветували організацію для дітей з аутизмом «Діти Радуги». В Маріуполі знайшли реабілітаційний дитячий центр «Республіка Пілігрім». Люди, які нуждаються в допомозі, можуть самостійно обратиться к организаторам. Волонтеры шпаклюют и красят, крепят гипсокартон, ставят окна. Кроме этого, облагораживают парки, развивают общественные пространства. За время существования проекта волонтерами побывали люди из всех областей Украины и из-за рубежа. Случается, местные сначала не верят в добрые намерения приезжих, но во время общения и труда предубеждения исчезают. Дзвінка Стецюняк замечает, что волонтеры приезжают не только чтобы помочь, но и разрушить стереотипы.
Більшість наших волонтерів перше на сході, і вони розуміють, що дуже багато є проблем надуманих. І у нас просто є брак комунікації між людьми, між містами, між областями, і таким чином створюється дуже багато непорозумінь. Але в процесі спільної праці і розуміємо, що з будь-якої ситуації можна знайти вихід.
До 11 сентября учасники лагеря завершат ремонтировать дома и социальные учреждения. 80 самых активных волонтеров отберут для участия в образовательном проекте, где расскажут, как воплощать общественные инициативы.
Это был сюжет Ярославы Тимощук.
История, спорт, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
48-е место в турнирной таблице и 4 медали. Такой результат выступления украинской сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на сегодняшний день. На счету спортсменов, выступающих за Донецкую и Луганскую области, медалей пока нет. Хотя есть серебро у спортивного гимнаста Олега Верняева, который начинал свой спортивный путь именно в Донецке. В прыжках в воду с 3-метрового трамплина луганчанка Анастасия Недобега не смогла пробиться в финал. Она стала 18-й, показав результат 290,15. Велогонщица Любовь Басова из Луганска стала пятой в соревнованиях по велотреку Кайрин. Также пятое место занял тяжелоатлет луганчанин Александр Пелешенко. В своей весовой категории 85 килограмм в двоеборье он поднял 385 килограмм. При этом результат луганчанина в толчке 210 килограмм – это личный рекорд Пелешенко, а также рекорд Украины. Сегодня свой путь на Олимпийских играх начнут 5 спортсменов из Донбасса. Представитель греко-римской борьбы Александр Чернецкий, легкоатлеты Виктория Ткачук, Наталья Семенова, Наталья Строгова и Елизавета Брызгина. А также Олег Верняев и Игорь Радивилов поборются в финалах индивидуальных видов за медали в упражнении на кольцах и опорном прыжке.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Татьяна Якубович расскажет о последних новостях.
Россия будет оказывать влияние на группировки ЛНР и ДНР для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время общения со студентами Уральского федерального университета. Лавров снова подчеркнул необходимость выполнения Минска-2. Кроме того, глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил безальтернативность выполнения Минска-2, несмотря на обострение ситуации вокруг Крыма. Российские СМИ сообщают о задержании еще двух человек по делу о якобы подготовке диверсии в аннексированном России Крыму. По данным российского Интерфакса, это жители полуострова, которые недавно получили российское гражданство. Официальной информации российской стороны о задержании нет. Таким образом, число задержанных, так называемых украинских диверсантов, увеличилось до 9. Двое из них, Евгений Панов и Андрей Захтей, арестованы. В ближайшие сутки им могут быть предъявлены обвинения по статьям, в том числе связанные с организацией теракта и пособничеством в террористической деятельности. Председатель Национального агентства предотвращения коррупции Украины Наталья Корчак сообщила, что систему электронного декларирования запустили, как и планировалось, в полночь на понедельник, 15 августа по киевскому времени. Как написала она в Фейсбуке, систему запустили, цитирую, «без политики и без истерики». Она работает, и теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию. В комментариях к этой записи директор фирмы-разработчика программного обеспечения «Миранда» Юрий Новиков отметил, что систему запустили только в режиме тестовой эксплуатации, без заключения о ее соответствии требованиям безопасности информации. Поэтому декларации, поданные в эту систему, пока не имеют правовой силы. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины переименовало госпредприятие «Дзержинск-Уголь» в Донецкой области в «Торецк-Уголь». Соответствующее решение закреплено приказом по ведомству. Как сообщалось ранее, Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала город Дзержинск в Торецк.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, сможет ли Украина юридически доказать вину России в развязывании конфликта на Донбассе, и если да, то какие у этого могут быть последствия. Для этого мы пригласили в студию главу правления Общественного комитета защиты прав человека Николая Козырева. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Николай, вы сегодня презентовали отчет о юридических нюансах, да, провели правовой анализ военных действий Крыму и на Донбассе, начиная с февраля 2014 года. Вот в чем смысл вашей юридической работы? Зачем вы сделали этот отчет?
Ну, у нас был проект, поддержанный программой развития ООН. Мы в течение этого года занимались мониторингом нарушения гуманитарного права в войне, причем эти нарушения как с одной, так и с другой стороны имеются, к сожалению. Кроме того, мы напрямую взаимодействовали с бойцами добровольческих батальонов, в частности, «Торнадо», «Айдар» и «Артемовск», в основном это «Торнадо». И мы это начали взаимодействие в правовом отношении для оказания правовой помощи тем бойцам, которые не имеют статуса, но должны иметь статус участника боевых действий. Вот. И в этом смысле очень важно, что мы также исследовали нарушение гуманитарного права именно в контексте агрессии России против Украины. Поскольку эта агрессия не имеет юридической квалификации четкой, как факт юридический, то нас это интересовало, каким образом это можно доказать.
И какие-то предварительные результаты. Я вот прочитал, да, выдержки из вашего отчета, вы проводите параллели с другими вооруженными конфликтами. Вот каким образом, видите ли вы какой-то механизм того, чтобы Россия понесла ответственность за нарушение прав человека на неподконтрольных территориях, чтобы она восстанавливала Донбасс, в конце концов? Как это, возможно ли это сделать юридически, если даже Украина не признает войны, да, с Россией, называет это антитеррористической операцией, то есть, получается, это внутригосударственный конфликт, не инспирируемый другим государством? Ну, юридически так выглядит.
Да, это внешне выглядит так, хотя я считаю, что наше руководство, и прежде всего Министерство иностранных дел, МИД, должны были больше поработать в том плане, чтобы, пусть даже не называя войной, это, я понимаю, тут много нюансов политических, которые влекут соответствующие последствия, если вот прямо так грубо поставить вопрос «война, не война», хотя все в политическом смысле знают, и президент употребляет употребляет этот термин «война». Вот, высшее руководство. Но это политологически они такой термин выбирают. А как юридический факт, юридическим языком это не называют. Не называют, потому что это вопрос международного права, и тут как раз в контексте международного права и следовало бы добиться на уровне Организации Объединенных Наций, прежде всего, для того, чтобы был признан факт агрессии. А этот факт вполне имеются юридические основания, в частности, резолюции 1974 года Организации Объединенных Наций, если не ошибаюсь, 1334, которая дает четкие критерии, что такое агрессия. Есть перечень параметров, факторов, чинников, так сказать. То есть это и прямые обстрелы там, портов, различных коммуникаций и так далее, разрушение, это бомбардирование, это участие определенных воинских подразделений, это действия вооруженных сил, которые находятся на территории по соглашению, потом вступают в военный конфликт, в частности, у нас таким образом в Крым. В Крым, да, Черноморский флот. Также они ввели своих, и Путин это признал, что они ввели там своих военных. Сначала их называли там «зеленые человечки», которые где-то там отоварились в военторге. И этого уже достаточно. Уже Крым сам по себе факт, абсолютно разоблачающий Россию как агрессора. И этого было достаточно. Кроме того, очень важно, ведь особенно уже когда на Донбассе возникли вооруженные события, важно еще то последний Г-пункт. Г этого – это резолюция, где говорится о том, что если государство содействует отправке на территорию другого государства наемников, там, добровольцев и так дальше, комбатантов, которые участвуют там как бы по своей собственной инициативе. В России, в частности, президент Путин довольно часто козыряет, так сказать, эту карту выбрасывает, что мы тут ни при чем, они добровольцы, они отпускники, поехали вот там, сафари вниз такое-то, развлекаются, постреливая в сторону Украины. Так вот, именно это... Если государство этому содействует, если она эффективно не контролирует или контролирует, вообще говоря, но это в интересах своих каких-то целей, а во вред государству и направляет туда либо прямо, либо косвенно, этого достаточно, чтобы признать факт агрессии, что все эти комбатанты, все эти отпускники – это агрессоры, это не просто любители.
Николай, как это будет выглядеть? То есть это должен принять резолюцию Совет Безопасности ООН такой по инициативе Украины? То есть, ну, действительно, что делать Украине в этом случае?
Просто достаточно надо было предложить усилия для того, чтобы еще в прошлом году, в сентябре месяце, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по крайней мере, в прошлом году, год прошел вот уже тогда, и уже можно было приложить усилия, чтобы, хотя это было некое осуждение, но факта в повестку дня не было поставлен так вопрос: Россия как агрессор, нарушившая международное право, нарушившая устав Объединенных Наций и мировой порядок, постялтинский мировой порядок, который был установлен после той мировой войны, когда и создавалась Организация Объединенных Наций для обеспечения безопасности. И именно Генеральная Ассамблея должна была принять этот вопрос и решить его, потому что вещи, собственно, очевидные. Нарушение международного... Крым – этого достаточно. Этого было достаточно. И тогда в Совете Безопасности, в результате того, что Россия была бы стороной конфликта, признанной агрессором, она бы не имела права голосовать в Совете Безопасности.
И накладывать вето, как она практикует сейчас.
Да, в соответствии с 27-й статьей Устава Объединенных Наций, 51-ю статью России бы считалась нарушившая, и тем самым, в соответствии с 27-й статьей, она бы лишена права, ее бы голос, даже если бы она там присутствовала и что-то пыталась делать, ее голос просто не учитывался бы как в процессе голосования.
Но этого не случилось сейчас, и вот скажите, как вы думаете, возможно ли такое в перспективе? То есть вот вопрос о том, кто будет, например, восстанавливать Донбасс, да, кто будет нести ответственность за все те преступления, которые там были совершены, не какие-то абстрактные сепаратисты, террористы, а Россия как, ну, сторона конфликта, да? Возможно ли это, как вы думаете, и какие будут последствия для России в этом?
Я думаю, рано или поздно все равно это, к этому мы придем. Просто мы просто дороже заплатим за это будущее решение, потому что вещи совершенно очевидные. Просто и Европа, да и Соединенные Штаты, они все время балансируют. Они сами все это понимают, но никто не хочет большой войны, а этот хулиган международный и террорист Путин и его армия, они провоцируют мир, они поступают с точки, ну, в логике бандита, собственно, в логике провокатора, который действует вопреки нормам международного права, нарушает его самым наглым образом. Но все боятся, что это же ядерная дубинка у этого, в портфеле ядерная кнопка у этого хулигана, и поэтому, естественно, опасно. Это можно понять, но нерешительность и невызначенность, юридическая невызначенность вот факта, де-факто того, что есть, вернее, де юре того, что есть де-факто, вот все это покрывает, так сказать, таким туманом эту проблему, но рано или поздно она будет решена. А кто будет восстанавливать агрессор? Тот, кто на Россию рано или поздно наложит репарации, и она должна будет восстановить то, что она нарушила, то, что вывезла заводы там различные из Луганской области, из Донецкой области, нанесла миллиардный ущерб в Крыму и Черноморский, и там шельф, и все, что связано с инфраструктурой Крыма, и земля прежде всего, и ресурсы, и все такое. Это же богатейшие ресурсы. Все это рано или поздно будет возвращено. Я уверен, что 21 век – это не 19 век, когда канонерки решали, так сказать, как боевые единицы, дипломатия канонерок тогда называлась, когда они завоевывали, когда империи расширяли свои владения, завоевывали рынки сбыта. Сейчас в условиях глобальной экономики, глобальной политики, так сказать, это политика архаика. Путин играет, потому что само государство российское – архаичное государство, которые держатся на диктатуре, собственно, и на ресурсах. Это феодальная структура экономики и политическая, социальная структура России порождает вот такое ее поведение, которое подобно поведению вот в XIX веке свойственно государствам.
Мы спросили жителей Мариуполя, там сейчас находится огромное количество и переселенцев, и людей, которые пострадали от войны, вот задали им конкретный вопрос, какие ваши права были нарушены из-за военной действий на Донбассе. Давайте послушаем, что сказали жители Мариуполя.
Но я лишилась частной собственности, жилья, бизнеса лишилась. И я, и муж. Наш бизнес с мужем находился на оккупированной территории в городе Луганске. Оборудование все находилось там.
Ну, лично для меня как бы нарушений не вижу, потому что я с такими нарушениями, которые касаются лично моей личности, я не сталкивался.
Право на свободу передвижения, на свободу слова, на свободу выбора, на свободу мысли. Все общечеловеческие права у меня отняты.
Но мы как бы не касались. Вот у нас не было такого случая. Мы пенсионеры, мы сидим дома в основном. Может быть, оно бы и случилось где-то, но мы так, как мы сидим дома, вроде не замечаем ничего такого.
Поскольку из-за войны и оккупации Донецка я должен был покинуть город, то я потерял права на работу, на жилье, на свободу перемещения. Ну, а здесь, в свободной Украине, мне еще пришлось побороться за права на свою пенсию.
Вот что нам сказали жители Мариуполя. У нас в гостях глава правления Общественного комитета защиты прав человека Николай Козырев. Мы говорим о том, может ли Украина юридически доказать вину России в развязывании и поддержании конфликта на Донбассе, какие у этого могут быть последствия. Николай, вы можете провести какие-то исторические параллели вот юридических дел, если Россия, вот юридически, да, она отрицает свое участие в конфликте на Донбассе. Как это происходило раньше? Если какое-то государство отрицало, можно ли на него каким-то образом найти управу? Вот я вижу в вашем отчете, тут упомянуто дело Никарагуа против США, и вы говорите, что это подобные ситуации, уже был такой юридический прецедент.
Да, да, были конфликты, когда там комбатанты засылались и содействовали беспорядком, когда рушилась инфраструктура государства, и, в общем-то, в то время Соединенные Штаты тоже действовали таким топорным образом. Однако
гибридным, то есть,
да,
образом.
Да, гибридным образом. И, однако, был Международный суд, и было признано, что Соединенные Штаты держали под контролем обязаны были, если бы они действовали в соответствии с международным правом, они обязаны были контролировать ситуацию таким образом, чтобы это было в рамках международного права. Однако они это не делали, и поэтому, естественно, они были признаны виновными судом.
А как это сделать, если вы сами признаете, что Россия содействует конфликту в основном через казаческие, через волонтерские организации, через ветеранские организации? Вот даже миссия ОБСЕ наблюдатели, они не видят там регулярных военных подразделений России, там техники и так далее. Как это доказывать, ну, фактажом?
Ну, вообще на ОБСЕ надежды мало, потому что они не для того, чтобы вскрыть подлинную, так сказать, по всему спектру нарушения международного права, в частности, международного гуманитарного права. У них нет для этого то ли ресурсов, то ли желания, я не могу квалифицированно здесь объяснить, поскольку я с ними не встречался. Однако явно этого недостаточно. Кроме того, там иногда приходится читать и слышать о том, что они просто неэффективно работают. Но я думаю, все-таки... Эта работа, она на пользу, но они не дадут тех фактов, которые достаточны для того, чтобы предъявить России подлинные доказательства или миру подлинные доказательства о виновности России. То, что вы говорите, что казаки, все, и казаки, и любители, отпускники, и все прочие хулиганствующие люди, которые засылаются сюда любители пострелять в Украину, они ведь не без участия самой России как государства. Они, во-первых, проходят государственную границу, которую не контролирует Украина. Это в Краснодоне, на границе там Куйбышева в Антрацитовском районе. Это граница, которая контролируется Россией, и пропускные пункты контролируются полностью ими, поэтому там есть пограничники российские, которые их пропускают. Более того, у нас же есть масса сведений, которые можно получить в открытых средствах массовой информации, и такие, как российские различные, там есть масса сайтов, в частности, где вербуют просто наемников, есть, скажем, ветеранские организации спецназа России, которые у нас, например, мы исследовали эти факты, у нас есть в нашем портфеле, так сказать, есть такие факты, где они открыто заявляют о том, номер банка, счетов банка, куда нужно пересылать деньги для того, чтобы поддержать этих отправляющих сюда в командировку, сколько им платят.
А где тут участие государства? То есть вот пограничники, допустим, могут сказать, мы не знаем о том, что это добровольцы, да, это просто частные лица, россияне, мы не знаем о том, что они идут воевать.
Ну, можно, конечно, и так скажут, но есть, во-первых, есть пленные, которые попадают. Вот я сегодня там, когда проходил пресс-конференцию, проводил там и запись, видеозапись, когда пленные из Краснодарского края, который поехал в Ростов вместе со своим другом, украли машину, то есть это преступники просто, их поймала ДПС российская, патрульная служба, и на второй день им майор этой службы, то есть государственный служащий, предложил, вот тебе грозит 3 года, но если ты поработаешь, куда мы скажем, то мы тебе это все скостим, так сказать. И ему предложили, в конце концов, пойти на танк, сесть на танк, а он бывший танкист, и отправился в Донецкую и Луганскую, на Украину. И сразу же попал под обстрел, и был танк подбит, и он попал в плен. Он рассказывает, что вот таким образом, то есть подчистую там даже вот такого хулиганье и варье забирают, и таким образом путем обмена срока тюрьмы на службу, на войну, послужить России, таким образом, интересам России, как агрессору. Вот это факт агрессии. Таких случаев очень много.
Скажите, Николай, возможно ли инициировать процесс принятия решения о признании России виновной в развязывании этого конфликта не государству Украины, а, допустим, каким-то правозащитным организациям?
Я думаю, что можно. В конце концов, скажем, наша организация сейчас и в рамках этого проекта, который мы реализуем, сейчас он заканчивается, мы входим в коалицию общественных правозащитных организаций, называется «Справедливость заради мира на Донбассе», И у нас уже много фактов собирается, и у нас есть база данных о этих нарушениях, уже была презентация там «Переживший ад», которая прозвучала, прошла...
О пленных на Донбассе.
Да, о пленных на Донбассе, издевательства, о пытках и все прочее. Это тоже нарушение международного права. Вот, нарушение исследуется, мониторится, многие факты, связанные с разрушением жилья и так далее. Вот, все очень важные вещи, которые... Это все накопление доказательств. Поэтому там, где так уж сложилось, что последнее время там, где государство недоработает, мобилизуется общество, гражданское общество, инициатива, волонтеры и так далее проявляют инициативу и добиваются каких-то результатов. Мы тоже будем работать в этом направлении.
Будем следить за вашей работой, посмотрим все-таки, что поменяется, да, после того, как если международное сообщество юридически признает Россию виновной, по крайней мере, в событиях на Донбассе, где не все так очевидно, да, с ее точки зрения, она отрицает свое участие. Спасибо вам за эфир. У нас в гостях был глава правления Общественного комитета защиты прав человека Николай Козырев. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев, безработный, город Макеевка.
Для многих дончан, выехавших из оккупированной территории на Большую Землю, вопрос о специфике поведения в столице Донбасса уже давно не стоит. Однако тем, кто впервые захотел бы приехать в Донецк после его оккупации, необходимо знать ряд нюансов. Блокпосты. Прохождение блокпостов при въезде в республику – своего рода рулетка. Если вы едете общественным транспортом, то зачастую осмотр автобуса ограничивается каким-нибудь шустрым молодым республиканцем, который вбегает в салон с улыбкой, автоматом и приветственным словом «добро пожаловать домой», попутно бегло осматривая салон. Но не всегда все так безоблачно. Иногда ополчение, стоящее на блокпостах, требует выйти мужчин до 65 лет, возраст варьируется, и тщательно просматривает паспорт. Если ваша прописка не местная, могут потребовать открыть сумку и спросить о цели визита. Курс валют. Мне сложно судить, насколько сложно сейчас обстоят дела с покупкой рубля на контролируемой Украине территории. Но если это возможно, то рубли стоит купить именно там, поскольку в ДНР курс менее выгоден. Сейчас в Донецке он составляет 2,53-2,58, в зависимости от точки, на которой будете осуществлять обмен. То есть за 1000 гривен вам дадут 2530-2580 рублей. Телефон и соцсети. Казалось бы, мелочь, но к ней стоит отнестись со всей серьезностью. Независимо от того, в каком качестве вы въезжаете на неконтролируемую территорию, ваш телефон должен быть чист. Другими словами, не должно быть контактов вроде «Богдан, правый сектор» или «Артем, майор». Все контакты должны быть лаконичны, просты, желательно подписаны одним только именем. Телефон может быть досмотрен как на самом блокпосту, так и в любой момент вашего пребывания, в любой точке города, комендатурой, МГБ или прочими. Не стоит пренебрегать этим простым правилам и оставлять даже безобидные на первый взгляд контакты, которые могут вызвать хоть и малейшее подозрение. Жилье. Если вы прибываете в город в качестве гостя, то перед вами встает квартирный вопрос. И здесь вы, пожалуй, обнаруживаете едва ли не единственный плюс, которым щедро делится с вами республика. Цены на жилье, будь то покупка или аренда на оккупированной территории, упали в разы. Разумеется, лучше позаботиться о квартире заранее, но даже если вы этого не сделали, то всегда можно решить вопрос с проживанием прямо на вокзале. Главным образом на автовокзале Южном, который является основным транспортным узлом Донецка. Если брать расценки в гривнах, а платить вам все равно придется в рублях, то посуточно аренда квартир стартует от 50 гривен на окраинах города. При этом в диапазоне от 120 до 220 гривен вы без проблем сможете снять квартиру с евроремонтом в самом центре Донецка, обратившись заранее на всем известные сайты с данной услугой. Это действительно будет качественное жилье в центральных районах города с видом на основные объекты, вроде драмтеатра. Таким образом, 5-7 дней пребывания в Донецке обойдутся в 600-800 гривен, если вам нужен элитный комфорт.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Татьяна Якубович расскажет о свежих новостях.
Управлением Верховного комиссара по правам человека в июле зафиксированы 73 жертвы среди гражданского населения в результате военного конфликта, 8 погибших и 65 раненых. Это самое большое число жертв в течение месяца с августа 2015 года. В июне 2016 было зафиксировано 69 пострадавших, 12 погибших и 57 раненых. По данным организации, среднее количество пострадавших среди гражданского населения за месяц, зафиксированное в июне и июле, вдвое превышает аналогичную отметку за период период с сентября 2015 года по май 2016 года, когда в среднем было зафиксировано 34 жертвы в месяц. В основном люди страдают из-за обстрелов. На втором месте наземные мины и взрывоопасные пережитки войны. В Соединенных Штатах глава президентской кампании кандидата от республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт опровергает информацию о получении скрытых денежных выплат из бюджета партии регионов. Информацию, распространенную изданием «Нью-Йорк Таймс», Манафорт называет, цитата, «необоснованной, глупой и бессмысленной». Накануне «Нью-Йорк Таймс» сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины исследует бухгалтерские книги партии регионов как возможное доказательство широко распространенной коррупции при Януковиче. В этих документах, по данным издания, фамилия Манафорта упомянута 22 раза и, вероятно, документирует платежи на более чем 12 миллионов долларов в период между 2007 и 2012 годом. Радиостанция «Голос Донбасса», на которой выходит и радиопроект «Донбасс Реалии», начала вещание в Мариуполе в FM-диапазоне на частоте 88 МГц. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Она также анонсировала в ближайшее время подключение новых FM-передатчиков в городах Покровск, бывший Красноармейск, Славянск, Краматорск Донецкой области и Лисичанск, Севердонецк, Луганской области. На сегодня радиостанция «Голос Донбасса» уже вещает в Волновахе, Мариуполе, Марьинке и Авдеевке Донецкой области и в Счастье Луганской области. Завтра в Украине будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. Температура ночью от 10 до 15 градусов, днем до 28 градусов тепла.
Спасибо, друзья. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера «Донбасс Реалий» приводит свой студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересные темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалий». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалий» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.